Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго вам времени суток, дорогие друзья! По московскому времени у нас 15 часов, середина дня, пятница. Ну, можно сказать, перед такими выходными днями последний рабочий день. Для многих это, конечно, очень радостный день, и все в предвкушении хорошего отдыха. Солнышко хорошо греет, у нас иногда бывает дождичек. В общем, лето действительно хорошее. Всем вам желаю доброго здравия и, конечно же, Божьих благословений, потому что они нужны нам в каждом дне. Милость его обновляется каждое утро, так мы читаем в Священном Писании, в Библии, и поэтому сегодня, как и прежде, будем с вами общаться по вопросам, которые у меня скапливаются и за неделю, и которые вы можете присылать прямо сейчас в таком, я бы сказал, живом эфире. Сегодня у нас 29.07.22, или, если простым языком говоря, последняя пятница уходящего уже июля, и вот уже будет последний месяц, скоро лето. Вот так ждали-ждали мы лето, а оно и за половину уже перемахнуло быстро. Ну что ж, друзья, будем общаться и будем радоваться, потому что Бог дал нам жизнь. Он продлевает нашу жизнь, и это здорово. Поэтому пусть Бог вас благословит, и давайте будем использовать хорошо время. Итак, у меня есть к вам сразу несколько заданий, которые помогут, по крайней мере, мне понять. Сейчас у меня немножко сложности технические, но я думаю, что они поправятся. Это все зависит от скорости моего интернета, но, к сожалению, это так. Поэтому давайте не будем обращать внимания на какие-то сбои, которые бывают у нас. Надеюсь, что звук у меня есть, и вам хорошо все слышно. Итак, сегодня, как я уже сказал, последняя пятница уходящего июля, но еще пока не лето уходящего, так что пусть Бог нас благословит. Чтобы вы могли мне задать вопросы прямо сейчас в этом прямом эфире, пожалуйста, запишите, запомните или обратите на это внимание, что во всех ваших помощниках, я имею в виду электронных, это те, которые планшеты, телефоны, компьютеры, есть такая возможность задать мне вопрос. Только надо быть очень внимательным и найти облачко с тремя точечками. Вот на той страничке, где вы сейчас меня слушаете, на theos.fm, есть такая возможность. Если вы нажмете на эту иконку, как мы говорим, или картинку, помощника такого вот, значочек такой, облачко с тремя точечками, то высветится табличка, заполните свое имя и постарайтесь кратенько в одно или в два предложения написать, напечатать ваш вопрос. Это дело привычное для многих, так что, слава Богу, я думаю, что уже мы все привыкли отвечать на многочисленные вопросы или просто переписку в виде смс-сообщений. Поэтому пишите в кратких смс-сообщениях ваши вопросы, я постараюсь с Божьей помощью на них отвечать. Ну и, конечно, мой телефон. Запишите его на всякий случай, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Пастор Андрей, Андрей Петров, как угодно, можете просто брат Андрей, можно просто Андрей. В общем, соответственно, наверное, все-таки возраста и иногда положение нашего, иногда это тоже нужно уважительно учитывать. Ну, в общем, я стараюсь быть непридирчивым в этом вопросе. Главное, напишите ваш вопрос. Можете обращаться и так. Если вы наберете вот этот номер, который я сейчас еще раз повторю, +7 926 211 56 97, через WhatsApp, есть такая программка, помните, трубочка на зеленом фоне, в кружочке, то смотрите, будет возможность мне вас сделать участником чата «Золотая середина». И на протяжении недели мы там поздравляем друг друга с праздниками, с добрым утром, желаем доброй ночи. Иногда какие-то откровения у людей есть. В общем, идет там вовсю переписка, хороший такой активный у нас чат. Мы выясняем иногда некоторые богословские вопросы, потому что там в основном все христиане. Хотя бывают разные люди. Если вы еще не считаете себя христианином, милости просим вот в этот час «Золотая середина». Он одноименный, как с нашей программой. И там же есть параллельный еще один чат «Вопросы для программы». Если «Золотой середине» мы обсуждаем на неделе много, ну, каких-то своих впечатлений, общений идет, то в параллельном чате «Вопросы для золотой середины» нужно просто кратко, вот как мы говорим, сухо, да, сформулировать свой вопрос, только выслать его заранее. Не вот прямо сейчас, во время эфира, это немножко сковывает человека, потому что вам нужно где-то его, может быть, записать или помнить, или как-то сосредоточиться. Поэтому вот у вас есть такая замечательная возможность записать мой номер телефона и написать мне краткое сообщение. Хочу стать участником чата «Золотая середина». Ну и в том числе вопросы для «Золотой середины» – это у нас два параллельных чата. Кстати, для всех участников нашего чата хочу сказать, обращайте внимание на правила, не загружайте чат, нас там очень много, и поэтому некоторые люди просто прочитывают вашу переписку, а у нас есть активные пользователи, вы молодцы, я хотел бы вас поблагодарить вот так устно. Хотя и бывает, ставлю там некоторые знаки одобрения или пишу краткие сообщения сам, но послушайте, я не могу в силу своей занятости иногда сидеть за телефоном целый день. Поэтому не обращайте внимания, что я не всегда сразу отвечаю на ваши поставленные вопросы или обращения ко мне. Вот так бывает, вечерком прихожу уже и сажусь, пролистываю. Иногда бывает середина дня свободная и так далее. Поэтому у меня такой немножко свой график, который позволяет мне в том числе нести служение в нашей поместной церкви, душепопечение, помогать людям и так далее. Поэтому плюс 7-926-211-56-97. Если вы записали, вы молодцы. Пожалуйста, любой из вас может стать участником этого чата. Ну, а сегодня мне вместо Оли помогает Антон. Спасибо, Антон, за твою помощь. Будем молиться за всех наших тружеников Теос Медиа. И, конечно же, за Ирину, Яну и другую Ирину, и, в общем, всех, Эльвиру. Короче говоря, у нас очень, ну, небольшой, в принципе, состав людей, но, знаете, это люди посвященные. Я вот знаю уже их десятилетиями. Сам уже вот 24 года на этом радио. И, конечно, состав менялся. Вот, иногда приходят новые люди. Но все те, кто приходит, знаете, это люди посвященные. Это люди, которые отдают важную часть своей жизни для того, чтобы вы могли слышать эти программы. И их не только одна моя, целая сетка программ. Все это можете вы найти на Теос Медиа, в принципе, в любой поисковой системе, в Яндексе или в Гугле, как сейчас говорят, загуглить. Вот, найдите, просто наберите Теос или по привычке радио Теос, лучше Теос Медиа, вот, и вам представится возможность зайти на этот сайт, где у нас складируются буквально все программы, и в том числе идут прямые эфиры, по примеру, сегодняшнего. Антон мне передает ваши смс-сообщения, поэтому лучше это делать в начале программы. Да, у меня подкопились вопросы от наших чатовцев, как мы сейчас о них говорим, но, тем не менее, давайте, друзья, лучше в начале программы, чтобы у меня было больше времени прочитать ваш вопрос в эфире и ответить на него. Кстати, передаю привет всем таксистам. Вот кто меня на этой неделе подвозил, тот помнит и знает. Благослови вас Господь. У вас непростой труд, и он, конечно же, оплачиваемый, но Москва – это очень такой загруженный город, и его надо хорошо знать, чтобы не попадать в аварии. Иногда можно работать на эти поломки неделями, Поэтому, чтобы транспорт не ломался, чтобы вежливы вы были, внимательны к тем, кого вы перевозите. И, конечно же, вспоминали о Боге в начале дня. Он у вас иногда у многих очень рано начинается. Так что благословение. Обещал передать привет, пусть Бог вас благословит. Влад Крылов задает нам такой вопрос. Попадает ли в рай некрещенный младенец? И если нет, то почему? Также, что произошло и происходит с людьми, до которых не дошло Слово Божие? Туземцы, например, индейцы до Колумба. Как они будут оцениваться, если у них не было возможности услышать благую весть? Влад, очень хороший вопрос. Я на него отвечаю на занятиях «Основы веры». При подготовке к крещению мы обязательно затрагиваем в том числе и этот вопрос, потому что здесь идет речь о младенцах. Как появилось крещение младенцев? Оно ведь только в IV веке появилось, когда христианство стало общегосударственным. Все остальное, христианство было катакомбным в основном, опасным для жизни. Людей хватали и буквально выбрасывали на арену для съедения вот диким зверем. Поэтому, а детей, если они попадали, тоже семьи были с детьми, прям семьями, это было при Нероне, Домициане, Тите, в общем, 10 императоров, сменяя один другой, иногда были какие-то проблески, хотя бы не таких сильных гонений. Но вот это был большой период Христовой Церкви, когда она была гонима, она считалась сектой, и 300 лет считалась сектой. Так что, когда в ваш адрес что-то говорят подобное, не удивляйтесь, не огорчайтесь. Вот, это значит поношение за Христа. Конечно, бывает, если мы не чудим, у меня есть такое выражение, если человек сам поступает по правде, но мир не всегда нас понимает, потому что Христос сказал, мы не от мира сего. Поэтому не переживайте, что бывает, что вас мир не понимает, это бывает больно ранит нас. Ну как же вы меня не понимаете? Ну, вспоминайте, наш учитель об этом говорил. Вот. Так вот, младенцев стали крестить значительно позже. Христос не крестил младенцев, а благословлял, написано, приводили и приносили к нему детей. Ну, дети – это общее слово, принести ребенка можно того, который или инвалид, не ходит, или именно младенческого возраста, когда он еще не научился ходить. Поэтому это очень ярко характеризует, что он делал с младенцами. Написано, взял их на руки и благословил. Вот есть такая традиция в наших евангельских церквах – благословлять детей, посвящать их. Да, они еще мало что понимают, благословлять их, родителей их, чтобы они воспитывали детей в христианском духе. Знаете, как горе-ученики иногда уже становятся горе-учителями. Так быстро летит время, что мы потом, и вдруг свои дети уже появляются. А что же, а как же вот это? И вот поэтому появились так называемые крестные, да, которые, покрестив ребенка, сделав один неверный шаг, не евангельский, нигде в Евангелии не найдете, что был крещен ребенок, хотя бы один. Вот. Да, были намеки, что крестился, например, Корнилий и весь дом его. Но в равной степени я могу думать, что в этом доме уже были все взрослые. Как и те, кто думает, что в доме были дети. В общем, здесь мы 50 на 50 вот, в наших догадках. А вот прямого текста вы не найдете в Библии, чтобы Христос крестил детей или апостолы. Соответственно, это более старая традиция, более поздняя, точнее сказать. Более старое – это как раз не крещение детей. Вот. Но ребенок, по словам Христа, а он именно так и сказал, когда он взял ребенка, детей на руки, или там в том случае дитя на руки, то он сказал, «Их есть, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо их есть Царствие Небесное». Указывая на их вот такой неосмысленный, неосознанный возраст, он показывал, что его благодати, его крестных мук, его страданий хватит не только для тех, кто познает его лично, не только те, которые смогут его воспринять как дети, они возрастают и, наконец-то, начинают в каких-то вопросах что-то понимать. И уже тогда делают самостоятельный выбор по вере. Так и написано «научите, а потом крестите». Вот тут будет тогда наоборот – «крестите, а потом научите». Поэтому да, уча соблюдать все, что написано, об этом сказано в этом месте Священного Писания, это и Марка 16 глава, и Матфея 28 глава, 19 по 20 стих. Так что Христос так сказал, и Он наш учитель, у Него не бывает что-то, ну, в другом порядке. Поэтому четко надо научить ребенка, и он будет выбирать сам, своей волей. Это очень важно. Ну да, в принципе, появляется такая традиция именно, Влад, из-за того, что люди, кто-то запустил такую, ну, как говорят сейчас, дезинформацию, да, утку или как угодно, что дети якобы попадают в ад. Если брать детей Ветхого Завета, то вообще все люди шли в ад. Но Христос, совершив свой голгофский подвиг, заплатив своей кровью за грехи всего человечества, Он сошел в места преисподней и освободил всех, они шли на лоно Авраама. Все праведники Ветхого Завета, думаю, что и дети, когда вот говорит Давид, что я пойду к нему, у него умирает, вы знаете, этот нагуленный ребенок от Версавии, и вот, да, все шли в одно место. Но сейчас ад, он уже не таков по устройству, как до жертвы Христа. Сегодня он, разбойнику Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Поэтому лона Авраамова как такового уже нет в аду. Люди сразу идут в рай, но спасаясь заслугами Христа, потому что они не знали, вот как дети, они такой возраст, что не понимают, не знают. Вот просто Господь являет им милость. И вот поэтому это относится и к туземцам. Они ведь как дети. Помните, Бог не хотел уничтожить Ниневию, в которой было такое большое количество людей, там не написан их возраст, не умеющих отличать правый от левой. То есть это похоже на вот людей необразованных, как бы мы сказали, или ненаученных. И вот послание к римлянам, если мне память не изменяет, вторая глава говорит об этом, что они судимы будут по закону совести. Если человек старался жить по закону совести, да, он, может быть, не войдет в искупленное число невесты Христа, но ведь на браке жениха есть не только невеста, есть друзья, есть приглашенные, поэтому есть много категорий людей, которых Господь помиловал. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Послание, извините, это в Ветхом Завете, 53 глава Исаии пророка говорит. Вот это к вопросу, кого будет больше, спасенных или неспасенных. Нужно совершенно вообще отвергнуть Христа, причем сделать это осмысленно и осознанно, или жить совсем не по совести, так что всем кругом аж, ну не знаю, и в последний момент даже не раскаяться, чтобы попасть в ад. Поэтому вот такой ответ у меня для вас, уважаемый Влад. Если вы хотите задать подобно Владу какой-то вопрос, лучше это сделать прямо сейчас. Это можно сделать прямо с сайта, где вы нас слушаете, theos.fm, облачко и три точечки, надо такую найти картинку, на нее нажать и заполнить правильно вопрос. Спасибо, Влад, что он даже подписался здесь, фамилию подписал. Можете написать, из какой местности или города вы нам набираете. Так что пусть вас Бог благословит. Ну, а пока вы думаете или пишете мне вопросы, мне их сегодня Антон пересылает, я, конечно же, обращусь к тем вопросам, которые поднакопились за эти прошедшие дни в нашем чате, +7 926 211 56 97. Через WhatsApp у нас есть чат «Золотая середина». Михаил задает пару вопросов. Андрей Юрьевич, что такое терафимы? То есть домашние духи, как пенаты у римлян, или как домовые у славян, или это просто безобидные статуи предков? Если это часть языческого культа, то тогда Терафим делал в доме богобоязненного Давида. Тогда что делал Терафим в доме богобоязненного Давида? В этом эпизоде, когда Михель его находчиво использовала, Михаль его находчиво использовала для спасения мужа от Саула, у пророка Осии Терафимы перечисляются в одном ряду с жертвенником и ефодом, а они относятся к поклонению единому Богу и приведены места Священного Писания. Ну, Михаил, в принципе, слово такое загадочное, удивительно, что в Писании, вот я посмотрел, оно встречается в Ветхом Завете во множественном числе, нет, в единственном числе. Это уже говорит о многобожии. Мы знаем, что Бог у нас един. Да, Он Отец, Сын и Святой Дух, но Он все равно один. Он не три Бога, не Бог с тремя головами. Это просто вот как мы состоим из души, духа и тела, но мы не считаем себя троичными, у нас нет раздвоенности сознания. Это уже, ну, как бы патология, да, отклонение. Поэтому также и Бог, Он создал нас по образу и подобию своему. И при этом мы относимся, христианство относится к единобожию, относится к религиям, которые верят, или монотеизм, если говорить, как мы говорим сейчас, импортными словами, да, теос – это Бог, у нас так называется, наш холдинг или медиа, вот, так сказать, наша передача в том числе, наше вещание – теос. Теос – это общее слово «Бог», а моно, вы знаете, это один, да, переводится, один Бог. Монотеистические религии, это религии есть такие, это те, которые верят в единого Бога. Это иудаизм, это христианство, это мусульманство. Есть еще и другие, но в основном это вот три так называемых аврамических религии. Так вот, Терафимы, так как народ Божий, он жил среди языческого мира, и хотя ему Господь дал заповедь не сообщаться с этим миром, вот именно для этого, чтобы чужие божества не перекочевали в домы вот, израильтян, чтобы не было поклонения другим богам, потому что идолопоклонство издревле от начала, вот когда Бог говорил и давал человеку заветы, считалось, ну, самым, наверное, мерзостным грехом для Бога. Это как духовное прелюбодеяние. При живом супруге или у кого-то жене иметь еще кого-то на стороне – это мерзость пред Богом. Поэтому, но как таковые фигурки, они имели место быть. Вообще к культуре того времени относятся по-разному. Поэтому находки, которые находятся с фигурками в домах при раскопках, иногда мы причисляем это к поклонению этим фигуркам, божествам. Но возможно, что это были попытки что-то сделать, изобразить не для Бога, а для себя. Поэтому это всегда было как-то связано с родственниками. Потом это приобрело чисто оккультные какие-то вещи, в том числе черепа, обмазанные там особым там составом и все остальное. Но это все попахивает чисто язычеством, в котором всегда было много богов. И в том числе были некие боги, или их делали в виде фигуры, которые охраняли якобы жилище или человека. Вот почему, Михаил, ты задаешь вопрос и сравнишь это с домовыми у славян. Амулеты, всякий фетиш, ну вот такие предметы, приносящие некое счастье, или предметы, к которым люди обращались. Иногда просто люди изображали, причем это могла быть фигура в рост человека. Иногда это на ладони помещались фигурки. Вот у римлян, по крайней мере, такое было. Они как солдаты брали в такой мешочек. У них был один мешочек с деньгами, а другой был вот с этими пенатами, про которые ты упомянул. То есть, естественно, эти фигурки там были иногда изображены, как бы слеплены из глины, из дерева выточенные. Их иногда родители, которые ушли уже из этого мира. И вот они таким образом, мы бы сейчас фотографию брали, но тогда фотографии не было, хочу это, на это сделать акцент. И брали вот тогда такие фигурки, иногда сам человек руками своими ее делал. И вроде бы ему становилось легче, что вот родители с ним, что они помогают ему и так далее. Но все это истоки действительно язычества, нужно быть великодушными, относясь к другим народам, которые не познали единого Бога. И иногда это бывало вот в том числе и в Израиле. Но итоговое место, оно звучит у Захарии пророка: «Ибо терафимы говорят чепуху, и прорицатели видят ложь, мечтатели рассказывают ложные сны и дают пустое утешение. Поэтому люди блуждают, как овцы, они страдают из-за отсутствия пастыря». Вот из всех мест мне понравилось это самое такое веское, четко дающее ответ, что каким-либо образом они не были в этих домах, там, помните, от Лавана, история там и так далее, вот они попадали, конечно, от других народов, абсолютно изолировать народ израильский невозможно было. И вот как только этому предмету придавалось большее значение, чем просто вот предметы искусства, как мы бы сегодня сказали, вот как только к нему обращались уже как к некой потусторонней силе, или с помощью ее гадали, или обращались к потусторонним духам ушедших предков, или как к божеству, все мною перечисленное, Второзаконие, 18 глава, вы можете это прочитать, это было противно Богу, и назывались все эти грехи грехами мерзостными. Девора, Прескила, Алдама, Мариам, Анна, они посягали на мужское предназначение или просто в это время рядом сильных мужчин не нашлось? Бог только с мужчинами благоволит и наделяет их Святым Духом? Ну, конечно же, нет, Михаил. Это второй вопрос, который Михаил задавал еще в прошлой неделе, по-моему. Конечно же, нет. Вообще во Христе мы читаем, нет мужского и женского пола. В каком смысле, сразу оговорюсь, не в устройстве семьи, там остался порядок, данный Богом, но во спасении. То есть женская душа не стала чем-то хуже для Бога, и для нее не нужно специального спасения. Все спасаемся одним – чадородием. То есть родился Христос, это чадо родилось, и когда-то, вы знаете, женщине это дано. Вот, женщина согрешила, теперь через рождение Христа женщина как бы оправдала свою пред человечеством, ну, вот такую роль. Именно от Марии, как мы говорим, Матери Христа, Божьей Матери родился Иисус Христос. Поэтому ублажать тебя будут все роды, что мы и делаем, и благодарим Бога. И многие, я знаю, сестры равняются на Марию, как на благословеннейший сосуд. Была простая девушка, которая была богобоязненна, любила Господа, ходила преданно перед Его. Вот каким она является сегодня примером и для мужчин. Поэтому да, через Еву грех пришел в мир, но через Марию семя жены победило дьявола в голову. Сбылось пророчество первых глав книги «Бытие», когда Бог проклинает змея, выгоняет людей, проклинает землю, но говорит женщине: в муках будешь рождать, и что? Семя твое поразит, вот, это он говорит змею, отнял у него ноги, да, и говорит, на своем будешь ползать, да, есть прах, и что? Что семя жены поразит тебя в голову. Вот тут красивые пророчества, красивые образы. И наконец-то пришел, настало время, полнота времен, как написано в Священном Писании. Приходит Иисус Христос, это воплощенный Бог через чадородие. Он прошел все стадии нашего пребывания и появления на эту землю. И поэтому Он может нам, искушаемым, помочь, потому что во всем уподобился нам, кроме греха. Кроме греха. Поэтому считается, вот у христиан у всех, даже у мусульман, я Коран читал, что непорочное зачатие, то есть Аллах нашел на Мариам, духом вдохнул в нее, вот, и она, вот произошло это оплодотворение, и она родила. Поэтому это единственная женщина во всем мире. Да, есть сказания в других народностях, я об этом слышал и знаю, но фактически это единственная женщина, потому что в сказаниях много лжи. Дьявол специально такую, знаете, дымовую завесу, он много вбросов делает. Но она единственная, потому что так написано в Библии, мы Библии верим, и это книга истина, не содержащая истину, а сама истина. Поэтому мы верим, что Бог вот таким образом, придя в этот мир, спас нас, грешников. Вот, поэтому, да, имя женщины в этом смысле восстановлено, но еще раз подчеркну, послание Коринфянам об этом говорится. Если есть семья, то устройство должно быть, женщина должна подчиняться мужу. Причем вот это делать должна с радостью, с любовью, потому что ее положение такое, она более эмоциональна. Если она все на себя берет, она вся изнашивается, знаете, вот не только вот кожа изнашивается у нас, а душа ее. И когда она защищена, есть такое греческое слово «употасо». Вот ее положение «упо» – это греческое слово «под». А «тасо» – знакомое нам слово, кстати, «тасовать» или отсюда пришло из греческий корень к нам. Это организовывать свою жизнь под главенством, под началом мужчины. В противном случае ее вот может занести опять, как занесло когда-то Еву. Там, наверное, и Адам был виноват, безусловно, но Писание подчеркивает, что через женщину грех пришел в мир, это факт. Есть, конечно, и общая ответственность. Александр задает вопрос. Здравствуйте, хочу задать вам самый главный вопрос. Как вы думаете, для спасения человека нужна только вера в то, что сделал Христос, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания, или еще что-то нужно, по вашему мнению? Ну, Александр, я отвечу в Священном Писании, люблю читать Библию. Я вам приведу четыре текста Священного Писания, и вы все поймете. Ну, первое, прямой текст, послание Галатам, есть параллельное место и послание к римлянам, что вдохновило когда-то Мартина Лютера, что человек спасается верою только. Ему же вторит, ведь и Галатам, и к римлянам апостол Павел писал, то есть Дух Святой через апостола Павла. Поэтому я зачитаю с двойным таким утверждением 2 главу 16 стих и далее. «Однако же, узнав, это послание Галатам, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, здесь вот подчеркивается, не просто делами, добрыми делами, а не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». Я подчеркиваю, вот это словосочетание «не добрыми делами, хорошими делами, а делами закона». «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Здесь было соперничество. Здесь вновь иудействующие, так называемые христиане, пытались Ветхий Завет, при всем вот почтении, уважении, что этот закон тоже давался Богом, каким-то образом приклеить. И не получалось, потому что делами закона никто не оправдается. Христос действительно победил грех, и только Он один ни одного греха не сделал. То есть перед законом он был чист. Вот это важно понимать. Он за нас как бы исполнил этот закон, так и написано. Поэтому, когда мы верою отдаем ему нашу жизнь, наши сердца, наши души, он знает, как их сохранить. Да, мы несовершенны, да, мы согрешаем. И написано, все мы, братья, много согрешаем, и в слове. Вот я мог бы что-то, может быть, более лаконичнее, более гениальнее, кратко сестра таланта сказать. Но вот не всегда получается. И это уже есть отклонение, промах, согрешение. Эти согрешения преследуют нас по жизни. Но Бог знает, как отряхнуть нас, если мы стараемся, не творим ужасных грехов, не живем во грехах уж тем более, не купаемся, а стараемся святой да освящается еще жить благоугодной вот этой жизнью для Господа и делать это вместе с Ним в сердце. Он вошел, и Он помогает нам, дает силы противоборствовать греху. Вот это нас спасает, это нас утверждает. И в противном случае вот мне иногда задавали такие вопросы. Есть некое видимое противоречие у Иакова 2 глава, 17 стих, и не я его только один заметил. Вы знаете эти многочисленные споры Августина там и других богословов, которые заметили это тоже место, и даже вот мне иногда эти вопросы звучали на радио. Так и вера, 17 стиха, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнил слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Здесь другой аспект затрагивается. Здесь речь не идет о делах закона. Здесь речь идет о том, что написано в послании Ефесянам. 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, когда мы говорим, что мы веруем, об этом там речь идет у Иакова, повыше прочитайте текст, придет тебе нуждающийся, а ты ему, а я верую, да, мы служим человеку, в нас Христос служит людям добрыми делами, и мы не надеемся, что мы много добрых дел сделали и поэтому спасемся. Нет, нет, еще раз нет. Мы, уповая на Бога, служим. Но во Христе Иисусе, вот уже будучи во Христе Иисусе пробужденными, возрожденными, мы созданы на добрые дела. Мы созданы не просто говорить о вере, а реализовывать эту веру. Как сделал и Авраам, здесь четко эта ситуация описывается. И последнее, самое примиряющее место, самое нашел ключевое, вот его хорошо было бы вам всем запомнить, это Иоанна 6 глава 28 стих. Когда-то оно для меня прям, ух, как ответ прозвучало. Итак, сказали ему, то есть пришли ко Христу люди и сказали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Людей всегда беспокоил, интересовал вопрос, что же нам делать, чтобы тебе угодить, Господи? И смотрите, как Иисус ответил, 29 стих, сказал им в ответ, вот дело Божье, запятая, пояснил, что это за дело, чтобы вы веровали в того, кто он, кого он послал. Если ты хочешь угодить Богу, начинай веровать в Иисуса Христа, и пусть эта вера не будет пустой, умозрительной, как у беса. Она превратится в доверие всей своей жизни, всей своей души. Вот дело Божие. Разбойник – это единственное дело, совершенное на кресте. Он уже не мог ни одного дела сделать. Сойти со креста он не мог. Но он сказал, помяни меня, Господи, мы по делу. Тут он и покаялся, тут он и поверил в его царство. Вспомни меня, когда приедешь в царствие твое. И Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот этого дела веры хватило разбойнику для спасения. Вот ответ, который примиряет и ту, и другую сторону. Но обратите обязательно внимание на дела закона. Закон был детоводителем ко Христу, на него нельзя уповать, потому что он ничего не довел до совершенства. Более того, он был дан для того, чтобы показать наше несовершенство. И все мы, чтобы вознуждались во Христе, сказали, ну никто не мог его исполнить. Никто, что же делать? Христос пришел и его исполнил за нас. А ты с благодарным сердцем, доверившись ему, следуй за ним, назови его не только своим другом, гостем, но и спасителем. И господином жизни. Вот это главное. Зинаида задает вопрос. Добрый день, брат Андрей. Надеюсь, что эта молитва тоже написана Духом Святым. Выше она приводит молитву. Молитв сегодня действительно много. И там молитва Иоанна Кронштадтского. Кстати, хороший брат наш по вере, благословенный служитель Христовой Церкви, Православной Церкви. И очень много у него высказываний. Он был почти что на всех межконфессиональных форумах. Тогда он в начале прошлого века жил, уже 100 лет назад. И вот это движение веры, оно в любой конфессии есть. Когда люди ищут не разницу, что их разнит, а что их объединяет. И поэтому мне всегда дороги такие служители, которые нацелены и видят духовными глазами, видят многих спасенных в разных конфессиях. И, по-моему, Антоний Сурожский сказал, мы знаем, где начинается церковь, а где ее границы не знаем, где она заканчивается. То есть она не заканчивается одной конфессией. Друзья, это высказывание тоже православного священника. Но я могу их много приводить, этих высказываний, поэтому никогда не загоняйте, не приватизируйте Христа, не загоняйте Христа в определенный загон своей конфессии. Потому что любая конфессия несовершенна, конечно, мы должны помогать друг другу, но когда-то я уже сказал, кто мне общник? Вот прям словами Священного Писания. 118 Псалом, 118, самый длинный, Псалом 63 стих. Вот чтущий Бога и Его заповеди, вот Он мне общник. Вот если Он от сердца это делает, чтить это вот нельзя притвориться. Если Он боится Бога, вот в хорошем смысле, почитает Бога и его заповеди, старается по ним жить, соблюдать, вот я общник всякому, Давид молится, но я к нему присоединяюсь. Поэтому можно, Зинаида, как практику разных молитв, 150 молитв – это книга «Псалтырь». Можно ее несколько раз перечитать. Вы научитесь точно молиться. Там и 22-й, и 1-й, и 90-й, и 120-й. И вот многие псалмы я знаю наизусть, потому что ими, псалмами, молюсь. Но прикладывая свое сердце, свою внутренность, не отвлеченно, не просто читаю как-то монотонно, без приобщения сердца, а приобщаю сердце. Поэтому можно молиться теми молитвами, которые молились и молятся сегодня дети Божии пред Богом, если особенно делаете первые шаги в вере и в молитвах. Судить – это как? Задает Зинаида еще один вопрос. Можно ли? Сама же цитирует Священное Писание. «Не судите, да не судимы будете». Мы уже много раз говорили на эту тему. Я говорю «мы», потому что вы задавали вопрос, я на него отвечал. У меня есть проповедь на эту тему. Наберите Тушинская церковь, Тушинская евангельская церковь в Ютубе, и там «не судите». По-моему, несколько раз даже я проповедовал на эту тему. Так вот, нам в этом году 30 лет нашей поместной церкви здесь, в Тушино. В Южном Тушино мы находимся, у нас замечательное здание, Богом данное. В общем, друзья, не пожалеете, приходите, если будете в Москве, милости просим. А если в Москве уж тем более заезжаете, мы стараемся быть гостеприимной церкви. Вот там я даю объяснение. То есть есть, когда в самой Библии сказано, что судьи были, даже так называли вот пожилых уже ума, мудрецов или людей, набравших опыт, уважаемых людей, которые судили дела житейские. Нам Дух Святой дан, и Павел пишет в Коринф, что вы будете судить ангелов, не тем более ли дела житейские. Поэтому судить в значении выносить правильное решение, такое значение есть. Здесь нет никакого… То есть справедливое, стараться справедливое по Богу, по совести, по Духу Его Он тоже направляет, выдать решение. Второе значение – это высказывать суждение. То есть, а вот мое мнение, вот слово «мнение» и «суждение» – это синонимы. Вот мы же высказываем мнение, мне так кажется. Я ничего не утверждаю, я не хочу никого обидеть. Мы иногда оговариваемся, ну, в хорошем смысле, предупреждаем, извиняемся. Но говорит, ну, мне показалось вот так. Судить же про то, что говорил Христос, «не судите, да не судимы будете», «каким судом судите, таким и будете осуждены», говорится о том, что мы иногда быстро делаем заключение. Мы не видим всех обстоятельств дела, мы не видим сокрытого, что в сердце было у человека. Бывает, она такое выходит: «О, я и не знал, извини, я тебя обидел. А я-то думал, что ты вот так». Нет, оказывается, человек благородные мотивы имел, но всем показалось, что он что-то не так сделал, неправильно, еще его оговорили, еще оболгали. Бывают такие случаи. Вот мы не должны скоропалительных таких осуждающих, хочу подчеркнуть это слово, выводов делать. И этого в ад, а этого только могила исправит, Горбатова и всех других. Вы знаете, сколько выражений породило вот такое осуждение? Не делайте этого. Это неправильно по Библии, это опасно для вас, потому что иногда мы преждевременно судим. Мы говорим, это точно плевел, а он, разбойник на кресте, покаялся. Все до последнего момента, и суд римский, он был очень, знаете, такой справедливый все-таки. Мы все имеем от Рима, где есть прокурор, есть свидетели, есть адвокат и так далее. Вот все это римское право. Оно перешло к нам, оно разошлось по всей планете. В нормальных цивилизованных странах используется римское право. И вот поэтому суд не ошибся. Значит, он кого-то ради денег убил на большой дороге, разбоем занимался. Это не просто украл тихонечко. Эту жизнь вот, ну, забрал, как мы говорим, да, вместе с кошельком. Поэтому, ну вот, и тем не менее спасся. Почему? Все ему сказали, ну это точно, вот это точно. А Христос, он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот так вот, не судите прежде. И последнее, так, третье, что тут у нас еще есть, давайте посмотрим вопросики. Есть вопросики у нас, друзья, спасибо. Григорий задает вопрос. Имеет ли в действительности для вас, вашего поведения, эмпирическая справедливость постулатов вашей веры? Имеет ли в действительности для вас, вашего поведения, эмпирическая справедливость постулатов вашей веры? Иными словами, вот хорошо, что продолжили. Если бы оные постулаты были ложны или противоречивы, но вы все равно в них верили, имела бы их ложность последствия для вашего поведения и его эффективности? Никита Яковлев, как свободная воля человека сочетается с всезнанием Бога? Но здесь просто в одну сразу мне Антон переслал, два сразу. Спасибо, сейчас отвечу и на следующий вопрос Никиты. Сначала Григория. Григорий, давайте, насколько я вас понял, попробуй своими словами для наших простолюдин. Уж простите, нас слушают простые люди, поэтому не академическими терминами я стараюсь их, наоборот, объяснять. Эмпирическая справедливость постулатов вашей веры. Ну, эмпирически – это когда мы вот что-то внутри как бы предполагаем, да, мы еще не практически, а эмпирически делаем какие-то выводы. Безусловно, законы бытия, законы жизни, они в двух, а то и в трех или в четырех ипостасях, как мы бы сказали, религиозной терминологии, реализуются в жизни любого человека. Мы иногда что-то зарождается в нашем сердце, потом вот это желание сердца формулирует разум, это уже рацио, и потом рацио говорит нам, как действовать, мы действуем, то есть мысль или замысел, еще пред вот что-то такое состояние сердца, еще когда ум не сформулировал даже ничего, вот такое есть состояние, вот настрой. Помните, как Бог производит в вас и действие, и хотение по своему изволению, Бог посылает нам хотение, посылает стремление сердца, и мы улавливаем, и потом в этом же потоке становимся своей волей и говорим, да, я хочу, я делаю, я буду так делать, или я вот ставлю цели. Тут уже нам помогает ум формулировать это, мы пишем какие-то там для себя заметки, в наш ежедневник попадает, и мы идем и делаем это дело. И так вот от замысла до действия большой путь. И вот он делится на практическую часть действия и эмпирическую, которая формулируется у нас внутри. Но это я так простыми словами для тех, кто, может быть, не понимает слово «эмпирически». Так вот, эти постулаты, они как законы жизни. Не случайно про Христа сказали, что он дал золотое правило. Он сформулировал и показал своей жизнью золотое правило. «Не делай ближнего того, что не желаешь себе». Вот все. В этом кроется вторая заповедь – любовь к ближнему. И, конечно же, первое – возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. И ближнего, как самого себя. Вот без первой нельзя рассматривать вторую. Вот эти две заповеди, Христос сам сказал, на них, смотрите, закон и пророки. Закон и пророки, вся Библия вот в этих двух строчках. Люби, кто это хорошо сказал, Августин Блаженный, люби Господа и действуй, как хочешь. Вот если ты любишь Господа, то ты не согрешишь. Поэтому вот такое интересное достаточно определение, по-моему, он дал. То есть если ты в Боге пребываешь, ты сейчас в святости пребываешь, то святой не сотворит ни святого. Живи, будь свободен, пребывай в Боге. Вот свобода, которую дал нам Христос, не для угождения плоти. Поэтому законы жизни, еще раз, Григорий, они не только сформулированы Богом, и мы из книжки, как некоторые называют, ну, немножко унизительно для Библии, не говорите, это книга книг, так говорили они, самые лучшие люди, которые много изобретений для человечества дали. Мы сейчас с вами в современном мире живем, потому что и Ломоносов, и Достоевский, и Ньютон, и другие умы этого, можно сказать, как Менделеев, у них была эта настольная книга, и они называют это книгу книг. Это книга всем книгам книга, это царь книга, да, если бы мы так сказали, у некоторых есть такие выражения. Поэтому, друзья, имейте в виду. Никита Яковлев, как свобода воли сочетается с мало времени, хорошая тема, Никита, но я скажу в одно предложение. Бог всезнающий, но своим всезнанием он не давлеет над своим творением. Он дает нам выбирать, хотя про наш выбор знает. Вот так бы я ответил тебе. Поэтому он не своим всезнанием не... Он может человека всегда на добро подталкивать. Смотрите, путь благословения, путь проклятия приготовил, да, Бог нам. Избери жизнь. Вот жизнь, а вот смерть. Вот благословение, а вот проклятие. И Бог не заканчивает просто вот, выбирай, направо пойдешь, налево, коня потерять. Нет, он говорит, вот сюда пойди, где жизнь? Избери жизнь. Он в конце, как отец, создавший нас, конечно, беспокоится о нас, детях. Поэтому он всячески нас направляет, но не заставляет и не программирует. И знает, да, вот знает про наш выбор. Еще пару вопросов, Артем. Если Бог апогея любви, зачем он создал ад, сбросив его в огненную пучину свое чадо? Артем, отказавшись от Бога, люди туда идут. Это не Бог туда сбрасывает. Ну, как Бог порядка и устройства. Он определил место для всех тех, кто от него откажется. Поэтому не надо из Бога делать злыдня. Он до конца борется за каждую душу. Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию и познанию истины. Там в другом месте сказано. Степан, почему некогда сотворивший все сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквах и зажжением свечек в Иерусалиме? Степан, это не так. Наверное, ты, может быть, не знаком с истинными христианами, рядом с которыми ты почувствуешь, что в их сердцах Бог. И обрядовая сторона всегда была и есть в той или иной степени, она есть даже в евангельских церквах. Важно, это даже не книга, которую мы читаем, а с каким сердцем мы это делаем. Вот, пожалуй, это главные ответы на ваши вопросы. А я бы тебе, Степан, посоветовал, порекомендовал познакомиться с искренне любящими Бога христианами. Ты почувствовал, как от них исходит эта благодать, и что для них поклонение Богу и общение с Ним – это ежедневно, и это не обязательно только вербочки или зажжение свеч.